точная дата, когда в России появилась наркотическая зависимость, ну и сами по себе наркотики, на данный момент неизвестно. С наркоманием как с явлением в нашей стране столкнулись, ну, только где-то во второй половине 19 века, когда в результате завоевания Кавказа и Северной Азии Российская империя получила общую границу с основными производителями опиума сырца. Но Турция, Иран, Афганистан, другие страны. Первая наркотическая эпидемия Россию захлестнула примерно в начале 20 века, а окончательно все преграды на пути развития массовой наркомании снесла Первая мировая война и последовавшее за ней введение сухого закона, 1914 год, ну и массовое использование морфия как обезболивающего средства. С начала 90-х в России, все мы это прекрасно помним, имел место рост количества наркоманов. За 2016 год статистика, вот то, что мне, по крайней мере, удалось увидеть по отчетам ФСКН, она звучит довольно невесело. То есть время от времени около 18 миллионов россиян употребляют или пробовали наркотики, 8 миллионов человек употребляют постоянно, 90% наркоманов принимают дозу инъекциями, и на долю России приходится где-то пятая часть мирового оборота тяжелейшего наркотика, это героин. Эти печальные цифры говорят нам о том, что число наркоманов в России с каждым годом увеличивается, несмотря на усилия государства, общественных объединений, ну, церкви, конечно же, и различных движений. О том, как обстоят сегодня дела в отчаянной борьбе с распространением наркомании и наркотиками, мы будем говорить с педагогом, офицером российской армии, а на данный момент возглавляющим отдел по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии Николаем Леонидовичем Бажиным. Николай Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Леонидович, ну вот о статистике чуть позже с вами предлагаю поговорить, если так зайдет наша беседа. Для начала попрошу вас рассказать о том, как вообще так получилось, что вы стали заниматься борьбой с наркоманией. У вас в жизни, может, какая-то личная история произошла. В общем, что дало вам толчок к тому, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, было и в личном, и был тот момент, что у меня от наркотиков умер брат. Я начал путь как раз воцерковления, закончил службу, я начал воцерковляться, и вот как раз вот это состояние того, что начал приходить к Богу, оно как-то меня познакомило с иеромонахом Дорофеем. Он сейчас наместник Белогорского монастыря является. И вот мы с ним открыли первый такой пробный реабилитационный центр православный в Пермском крае. И начали заниматься вот как раз реабилитацией наркозависимых. Потом с 11 года я приехал сюда, в Екатеринбург. Познакомился с нашим митрополитом. И он дал благословение на открытие здесь, на территории Екатеринбургской епархии, реабилитационный центр, который вот на сегодняшний день существует и очень так активно участвует во всей деятельности епархии. Вот. Он находится в городе Ревда, называется он Свято-Пантелеймонов центр духовного попечения.
Вот в чем отличие именно православного духовного центра от всех остальных духовных центров, которые, ну, не только духовных, а больше, наверное, медицинских?
Ну да, на сегодняшний день существует такой термин, что есть медико-социальная реабилитация, это как раз, которой занимаются медики, и есть такое понятие, что православная реабилитация. Почему православная? Это потому что церковь относится к наркомании, к самой, как к греху, но к человеку, употребляющему наркотики, как к человеку, в первую очередь, который нуждается в помощи. И поэтому церковь, когда помогает человеку преодолеть зависимость, то она маленько ставит человека, ну, выше, чем зависимость. То есть она не относится как к наркоману к нему, она относится именно как к человеку. И не как к больному, не как к кому-то, а как человек, который погряз в греховной жизни и нуждается в помощи. И поэтому само отношение вот к человеку, я думаю, что как раз способствует наилучшему вот, ну, реабилитационному процессу. Более того, я скажу, что был на заседании, и Брюн, это главный нарколог России, он сказал, что более успешной является православная реабилитация.
А за счет чего? Вот только ли за счет отношения? Ну вот смотрите, просто мне видится со стороны, что вообще реабилитация наркомана – это довольно сложный процесс, в котором задействовано очень много людей и очень много обстоятельств. Ну, как то, избавление от химической зависимости, да, такие там медицинские методики, да. Человека обратно, кроме этого, надо вернуть ему какое-то человеческое достоинство и дать силы, чтобы он дальше как-то себя держался, да, потому что все же мы знаем, что бывших наркоманов не бывает. Но вот кроме этого, еще ведь и важен, важно отношение персонала, то те люди, которые рядом в тот момент, когда человек вот эту вот реабилитацию проходит. Вот на всех этих этапах в чем такое кардинальное отличие, ну, кроме того, что, наверное, пациенты там на богослужение ходят. Но мне кажется, этого мало как-то.
Ну, вот церковь разделяет, вот православная реабилитация определяется так, что первым показателем православной реабилитации является то, что на человека влияет божественная благодать. Раз. Второе – это обязательное участие прихода в жизни реабилитационного центра и в реабилитационного процесса. И третье – это участие специалистов. Участие специалистов – это врачей-наркологов, это психиатров, это психологов, это педагогов, это социальных каких-то работников. То есть вот как раз вот это все определяет православную реабилитацию. И поэтому есть разработанная методика православной реабилитации, разработанная Координационным центром по противодействию наркомании во главе с владыкой Мефодием, это епископ Каменско-Алапаевский и Каменско-Уральский. Вот. И вот во главе с ним эта разработанная методика, она как раз реализуется и в том числе у нас.
Вот как приход участвует в реабилитации?
Приход участвует так, что ребята, посещая богослужение, они совместно молятся, раз. Во-вторых, когда проводятся какие-то мероприятия, вот, например, скоро у нас крещение, и как раз купель к крещению готовят наши ребята совместно с прихожанами. То есть они участвуют. Плюс вот катехизатор ходит, один из прихожан храма ходит к нам, ведет беседы по основам православной веры. И поэтому участие вот как раз прихода, оно необходимо. И в том числе, когда наши подопечные видят, как живет приход, что это как единая семья во главе, которой стоит священник. И ну, вот это и на них тоже влияет, очень сильно оказывает такое воздействие.
А у вас, я так понимаю, все верующие наркоманы к вам приходят? Или нет все-таки?
Нет, ну как верующие наркоманы? Это очень такой термин, такой верующий наркоман. Нет, к нам приходят ребята в основном, которые, наоборот, ничего никогда не слышали о Боге, никогда не слышали о православии, либо, ну, было такое, что даже по первости многие ребята, которые прошли протестантские реабилитационные центры, а сектантские какие-то центры, они приходили к нам и вот, ну, знакомились с православием только у нас. Были такие случаи, что были и иноверцы, там, исповедующие ислам, и крестились ребята, и, ну, таких вещей было много на самом деле. Но вот чтобы прям вот верующие приходили, ну, это единица.
С чего начинаете работу, когда к вам приходит человек, и, ну, пусть он там иноверец, или он вообще атеист, вот он говорит, что излечиться хочу, вы там, я не знаю почему, последняя надежда, но вот верующим стать не хочу.
Начинается все с мотивационного этапа, то есть подключается к работе психолог. Вообще начинается все, если человеку нужна помощь медицинская, то его отправляют на детоксикацию. Вот, говорит, человек приходит, мне совсем плохо, я не могу преодолеть сам зависимость. В основном это алкоголезависимые люди. Мы их помещаем в стационар наркологического диспансера, где они проходят детоксикацию. Дальше начинается это все, начинается мотивационный уже этап работы с ними. Приходят наши консультанты, работают в стационаре вначале. Потом человек, когда выписывают из стационара, он перемещается, то есть уже в реабилитационный процесс, в реабилитационный центр. И там начинают с ним работать психологи. То есть наша задача разделяется так примерно. Прийти в себя, прийти к Богу и потом сохранить все это. И на выходе человек должен продолжить путь воцерковления.
Вот сохранить все это, мне кажется, это наиболее такой сложный этап, потому что когда ты в какой-то общине, да, и когда тебе община помогает, когда ты не один, условно говоря, в 8 утра встаешь на службу, да, с тобой еще там 10 человек встают, и вот вы все вместе идете, это одно дело. Когда ты вроде как в себя пришел, все вроде как у тебя хорошо, ты выходишь за пределы там, любого реабилитационного центра, и ты уже один. Тебя уже никто не заставляет вставать в 8 утра, сходить в храм, тебя уже никто не заставляет причащаться, исповедоваться. У тебя нету рядом вот этой вот общины. И ты дальше сам уже. Либо ты это сохраняешь, либо нет.
Ну, на самом деле, община существует в любом городе, в любой деревне. У нас сейчас в России очень много храмов, и эту общину можно найти. То есть мы, когда человек выходит от нас, да, мы рекомендуем, у нас есть рекомендации, которые помогают сохранить трезвость, и там написано, что ты должен прикрепиться к какой-то общине. Должен прийти на приход, объяснить священнику, кто ты, что ты, там по месту жительства, либо это ты переезжаешь куда-то в другое место. Вот. Еще у нас есть такой тоже социальный проект, это совместно с Координационным центром по противодействию наркомании. Вот. Мы организовали квартиру адаптационную. Проект называется «Дом на полпути». Он реализуется здесь, в Екатеринбурге. Он как раз позволяет ребятам не просто сразу выйти там и окунуться во все проблемы там, а постепенно это все происходит. Мы предоставляем им работу, устраиваем их на работу, они получают зарплату, они начинают жить самостоятельно, но еще живут такой небольшой группой. Вот. Прикрепляются к храму, ходят в храм, к ним приезжает священник туда, психолог их контролирует, но они уже более самостоятельно живут там, уже у них стоит телевизор, они могут посмотреть телевизор, прийти там, ну, как-то отдохнуть. Ну, единственное требование, что обязательно читать утреннее и вечернее правила, они читают, там с ними живет один администратор, и все. То есть, и вот так они маленькой такой группой уже адаптируются к жизни в социуме.
Угу. А, Николай Леонидович, а можете рассказать вот одну, две, там, я не знаю, несколько историй ваших подопечных, когда человек вот к вам пришел, обратился, и вот как, с чего он начинал, как он прошел этот путь, и что помогло ему дальше держаться?
Ну, вот большинство всех, кому я не задавал вопросы, что вот помогало, мы сейчас как раз фильм снимаем тоже про фонд Ника, и... Вот, ну, все ребята, я слушаю, рассказывают, и все говорят, что вера в Бога именно, она помогла преодолеть, и, говорят, если бы не вера, если бы, вот, ну, не божественная благодать, которая действует на человека, то, говорит, ну, навряд ли бы что-то поменялось в жизни. Ну, и, в принципе, человека изменить очень тяжело, а когда вот именно коллективное воспитание и вера в Бога, и работа психологов, и все вот это объединяется в одно, которое называется именно православная реабилитация, то человек все равно это все преодолевает постепенно. Вот. И, ну, все-таки большинство ребят утверждают, что именно вера в Бога им способствовала этому.
Угу. У нас сегодня в стране, на самом деле, вот я смотрю так, тоже телевизор, да, читаю какие-то СМИ, у нас достаточно высокий уровень профилактики алкогольной зависимости и там наркотической зависимости, это и запреты на рекламу, и что касается алкоголя, там нельзя после 23 и рядом с образовательными, спортивными, медицинскими учреждениями, что еще, не знаю, там реклама какая-то социальная, пусть там немногочисленная, но тем не менее она есть, и у нас очень много сейчас фитнес центр, в конце концов, открывается. Вот почему вот этого вот всего недостаточно?
Ну, я думаю, что потому что наркотики начинают употреблять не в зрелом возрасте, еще психологически человек как-то не состоялся, вот незрелость вот характера именно, ну, плюс, может быть, воспитание. На сегодняшний день родители очень заняты, мало отдают воспитанию своим детям. Ну, школа тоже, я бы не сказал, что очень хорошо, там, как педагог скажу, что воспитанием школа не занимается, школа подготавливает к ЕГЭ. И поэтому вот ребенок, получается, остается без воспитания, без какого-то там психологического уже созревшего характера. И в-третьих, ну, социум, который его окружает, надо смотреть друзья, какие, с кем он общается. И вот, ну, вот я думаю, что какая-то романтика юношеская, вот, ну, способствует этому, что человек начинает употреблять.
Вот скажите мне, пожалуйста, как педагог, как ребенка в школе как-то со стороны педагога вот именно уберечь? Потому что, ну, понятно, что, да, дома должно быть основное воспитание, но в школе ребенок проводит эти вот 5-6 часов, и зачастую педагоги, они могут заметить, да, что с ребенком что-то где-то не так, но вот у каждого педагога в классе там по 25-26 детей. И вот вычленить из них какого-то одного человека и с ним начать заниматься, это невозможно. Да, сейчас у нас есть тестирование в школе на наркотики. Но опять же вопрос о том, насколько это нужно и насколько это действенно.
Вот по поводу действенно, да, ну, смотря что это за тест. Вот если сейчас современные наркотики, да, это не опиаты, это не марихуана, это вот соли, спайсы, там, вот, GVH, там.
Но с чего они, начинается?
Они в основном, ну, не показывают тестами. Они только можно, то есть, выявить это на биохимический анализ крови. В большинстве вот эти тесты на слюну, они, ну, не показывают вот те виды наркотиков. Вот. Ну, еще плюс, ну, тестировать, я считаю, что нужно, если есть подозрение у педагога, то тогда, да, нужно тестировать. И тестировать уже нужно не одного, а тестировать весь класс, потому что обычно, если кто-то начал уже употреблять, то я думаю, что в классе не один человек употребляет, а уже 2-3, там, как минимум, микрогруппа какая-то у них собирается, и они это уже, ну, в одного это человек один это не будет делать. То есть, если в классе есть зараза, то она уже распространяется. Вот. Ну, и нужно понимать, что прежде чем педагог или родители заметят, что их ребенок начал употреблять, уже, значит, прошло долгое время. Потому что сразу это практически выявить невозможно. Ну, можно выявить это сразу после употребления. То есть человек какой-то становится неадекватный. Ну, смотреть на зрачки на его можно посмотреть. Можно посмотреть на его поведение, поведенческие какие-то действия, невнятная речь, потом движения непонятные. То есть, ну, если вот так, если присмотреться к ребенку, то это все можно увидеть. Вот. Ну, выявлять и смотреть, дальше работать уже с родителями, обращаться к специалистам, психологам, консультироваться по этому вопросу, потому что, ну, по-другому никак.
Ну, вот опять же, у нас очень многие современные родители почему-то всю ответственность, ну не всю, а может быть большую ее часть, возлагают на педагогов. Вот педагог не увидел, педагог не уследил. И вот опять же, а как он уследит, когда там 26, там 30 человек в классе, и вот их много, а он один. Вот в этой ситуации насколько вообще можно на педагогов и нужно ли на них надеяться?
Ну, конечно, на педагогов нужно надеяться, но, как говорится, есть поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай». То есть это же ваш ребенок, в первую очередь, вы же воспитываете его, вам с ним жить. Педагог что, выпустит его в 11 классе, и все. А вам еще потом всю жизнь с ним мучиться, так сказать. И кого вы воспитываете, как вы воспитываете, от этого зависит. Вот возьмем тот же, ну, тот модуль, да, духовно-нравственного воспитания. В школах выбирают большую часть светскую этику. Когда можно было бы уже с 4 класса начать как раз воспитывать в ребенке нравственность. А нравственность воспитывается через духовность. И как раз бы вот это все можно было бы уже с 4 класса начать воспитывать ребенка. И заниматься именно духовно-нравственным воспитанием. Потому что те ребятишки, которые, ну, с детства, так сказать, ходят в храм, которые воцерковляются, ну, я не видел таких, я говорю, чтобы к нам обращались вот прям верующие ребята. Такого не было. Это те люди, в основном, которые ничего не знали о Боге, которые ничего не знали о нравственности, ни о духовности, ни о чем.
Ну, вот подождите, с духовно-нравственным воспитанием это на самом деле история вообще отдельная, и она интересная. Как можно воспитать духовность в человеке, как можно заставить его там или убедить его верить в Бога, когда сколько там, по-моему, 2 часа в неделю. У меня, вот, допустим, по моему опыту, у нас основы духовно-нравственного воспитания были 2 часа в неделю. И то преподавал даже не священник, то есть это делал педагог.
Ну да, вот основа православной культуры как раз через, ну, опять же, нужен педагог, должен быть с повышением квалификации, чтобы он понимал, чем он занимается. На сегодняшний день в епархии у нас работает отдел религиозного образования, и я считаю, что там могут как раз переквалифицировать любого педагога на педагога по духовно-нравственному воспитанию. Вот, и я думаю, что этим нужно просто заниматься, если школа хочет, если родители хотят этого, то этого можно добиваться и вот, ну, добиваться того, чтобы у них в классе проводились именно занятия по основам православной культуры. Для этого, ну, нужно выбрать просто, чтобы родители сами этого захотели.
Ну, там есть какие-то анкеты, тестирование, в общем, что-то еще о том, что какой вот предмет вы выберете. Ну, вот я из своего опыта опять же скажу, что да, мы выбрали эти основы, ну и что толку? 2 часа в неделю педагог что-то им там, да, она рассказала в плане, что вот есть Бог, вот там ему молитвы, вот так там какие-то части, по-моему, про богослужение у них немножко было, и несколько житий святых, все. Ну, это просто какое-то общее образование, все.
Да, согласен, но есть внеурочная деятельность, когда можно сводить там на экскурсию, например, в храм на крови там ребятишек там, можно в музей царственных страстотерцев свозить. Просто большинство педагогов не хотят вот прям в это вникать сильно. То есть отработал и все. А есть же много всяких педагогических деятельностей, внеурочные, и занятия на уроке, и каких-то мероприятий проведения. Это все можно делать, вот именно связывая с духовностью.
Ну, то есть причина-то в чем? В том, что педагоги не хотят?
Я думаю, причина вообще, я считаю, что является в том, что нету такой квалификации у педагогов, как чтобы они были педагогами духовно-нравственного воспитания. У нас на сегодняшний день одна единственная кафедра в Свердловской области воспитывает таких педагогов. А в России, насколько знаю, их две – в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.
А, ну хорошо, вот не воспитали. Человек так или иначе попадает в ваш реабилитационный центр. Вы начинаете там каким-то образом с ним работать. На выходе, и сколько у вас случаев, когда человек к вам пришел и ушел от вас абсолютно здоровым, и не просто ушел здоровым, а продержался довольно долгое время в ремиссии?
Ну вот я как сказал, еще раз повторюсь, что критерием вот нашей оценки является то, что человек должен, пройдя нашу программу, он должен продолжить дальше путь воцерковления. Вот если это все соблюдают ребята, ну они практически никто не употребляют.
Ну сколько? Вот в процентном хотя бы соотношении?
В процентном соотношении, ну где-то 80% не употребляют, которые полностью прошли полностью нашу всю программу, которые выполняют требования, которые сохраняют границы безопасности. Ну те ребята все здоровы, все живут.
То есть есть 20%, да. Ну, условно говоря, там 2 конечно, человека из 10, которые конечно, обратно вернулись.
Да, которые именно возвращаются обратно. В большинстве случаев начинают употреблять. Но мы говорим это, что так процесс реабилитации начался, когда он закончится, это одному Богу известно, и поэтому... Ну, лучше пусть он вернется обратно и что-то недопонял где-то что-то проанализировать может. Мы сразу первое, что делаем, мы анализируем срыв, почему он произошел, из-за чего он произошел, этот срыв. И после этого только человек возвращается в программу.
А кто к вам обращается? Ну, то есть это молодые люди, это девушки старше 18, младше 18.
Ну вот сейчас возраст маленько понизился. Обращаются родители с 15-летними детьми, с 16-летними. Буквально года 2-3 назад такого не было. Сейчас же больше несовершеннолетних обращается, в том числе и разного возраста, и бывает и по 40 лет обращаются, и по 20 лет, и по 30 лет. То есть тут такой прям как-то не скажешь, что именно определенного возраста. Всех возрастов обращаются.
Ну, сколько в месяц примерно обращений?
В месяц около, наверное, 120-150 обращений мы консультируем от людей.
То есть это в плане просто вот проконсультировать или это уже в плане положить?
Нет, если положить, вот у нас на сегодняшний день существует 5 реабилитационных центров, в каждом из них находится 25 человек в среднем. Примерно это вот обращается. Вот программа рассчитана на год. Ну, примерно вот в месяц где-то человек 15-10 ложится.
По вашему личному опыту работы с наркоманами, да и я так думаю, что вы все равно общую так внешнюю среду мониторите, вот как вам кажется? Понятно, что если брать пиковые моменты, там какие-нибудь 90-е, да, где там повально были, очень много было наркоманов и алкоголиков, сейчас всего скорее, как мне, по крайней мере, опять же видится, эта цифра снизилась, вот насколько она снизилась? Вот как вам кажется, насколько сейчас актуальна проблема наркомании для России? Ну, по 10-бальной шкале.
Проблема, она актуальна, я так скажу, наверное, по 7-бальной шкале. Ну, по 10-бальной шкале я дам
7.
7, да. Почему? Потому что, на самом деле, я так скажу открыто, что страна погрязла в закладках. У нас в каждом дворе можно найти закладки наркотиков.
Вот, кстати, про закладки. Это ведь какая-то новая форма распространения, употребления, передачи наркотиков. Это об этом просто раньше умалчивалось, они раньше были эти закладки, или сейчас вот это что-то уже новое, за грани вышедшее?
Это новое такое, если раньше продавали из рук в рук, в руки, то сейчас это убрали, и сейчас может любой зайти на сайт, который в принципе рекламируется на каждом дому, любого там двора можно увидеть адрес сайта и купить наркотики, и буквально заказать их, и тебе там в 100-150 метрах от того, где ты находишься, скажут, где лежит закладка, ты пойдешь заберешь. Деньги ты скинешь через ее кошелек.
Так, а как вообще, как это происходит? Ну, то есть должен быть курьер, который там донесет эту закладку, должен быть человек,
они
который...
Они заранее уже разложены. Они уже заранее разложены, эти закладки. Есть у поставщика, вот, который сидит, оператор на сайте, у него есть уже конкретно эти точки, где закладки эти лежат. Заранее выезжают закладчики. И просто раскладывают по всему городу, ставят эти метки, отправляют администратору на сайт.
И то есть сейчас, насколько я понимаю, опять же, да, из сообщений СМИ, к этому начали активно привлекать молодежь, которая даже не употребляет.
Да, вот в основном закладчики, которые закладывают, это люди, которые не употребляют.
Как определить, что твой ребенок закладчик?
Ну, во-первых, он постоянно пропадает из дома, постоянно лазит в телефоне. Ну, вот он постоянно что-то пишет, отправляет кому-то, получает какую-то информацию.
Но у нас сейчас все дети часто так, уходят. У всех так вот, ВКонтакт, Фейсбук, они постоянно в телефонах, гаджетах.
Я просто могу сказать, как закладчика определить, когда он идет. Он идет всегда в телефоне, он там что-то пишет. В основном закладчики работают по ночам, они где-то часа в 3 ночи вот работать начинают. И вот в это время они работают, раскладывают закладки.
Если ваш ребенок ушел из дома ночью, то всего скорее он пошел куда-то закладывать.
Ну, не скорее всего он пошел закладывать. Ну, нужно задуматься.
Но куда, есть такая возможность.
Куда ребенок у меня пошел в 3 часа ночи, по крайней мере, вопрос задать себе.
Угу.
И то есть, хотя бы узнать. Ну, днем в основном это очень опасно, и они этого не делают, потому что, в общем, много людей ходит, и это очень тяжело.
А куда закладывают?
Да закладывают по-разному. За батареи в подъездах, за почтовые ящики, в щитки куда-нибудь, возле столбов, возле лавочек, мусорных баков. Хоть где. Вот буквально хоть где можно заложить.
Угу. Вот, кстати, очень хорошо, что мы вот про эти закладки поговорили. Все же знают, уже оскомину набили те самые пресловутые советы по безопасности, да, ребенка, что вот там проверяйте вены, проверяйте там ноги, руки, да, как определить там, что у вас ребенок наркоман. Но пока еще вот не выработано тех методик, по которым можно определить, что ваш ребенок закладчик. Вот, ну, сейчас вот что мы озвучили, что если ваш ребенок там ночью уходит из дома, это раз, если он там постоянно в телефоне, то есть надо, видимо, как-то все-таки мониторить, опять же, социальные сети, сайты, на которых он бывает. Что еще нужно делать, кроме этого?
Ну, у него появятся деньги, и большие деньги.
Сколько стоит вот одна закладка?
Я точно не знаю, но это большие деньги.
Ну, 100 тысяч, 10 тысяч, 2
тысячи. 100 тысяч, в зависимости от того, сколько закладчик, он получает также посылку по закладке большую. Например, там, 30 грамм получает наркотиков, да. Его задача расфасовать по граммам и раскидать там на 30 закладок.
То есть дома он привозит, принесет домой?
Он принесет домой. Нужно смотреть в вещах, нужно следить за ребенком, смотреть. То есть какие-то пакетики постоянно, с закрывашкой смотреть. Фольга какая-то дома, может быть, появилась, там еще что-то, весы. Ну, вот это вот все признаки того, что ваш ребенок закладчик.
Угу. То есть он дома это все расфасует и ночью пойдет...
Ночью пойдет раскладывать.
Пойдет раскладывать. Угу. А где полиция в этот момент? Потому что вот вы сказали о том, что сейчас на любом на любом столбе можно найти объявление вот с названием этого сайта. Неужели у нас полиция такие идиоты, что они вот этого не видят?
Не, ну, во-первых,
что
вот
происходит?
Вы, если захотите сейчас зайти на этот сайт, вы не зайдете. Там нужно заходить через определенную программу, скачать в Телеграме эту программу, там через Телеграм и там... Ну,
неужели у нас у полиции нету Телеграм?
Не, это понятно, но они зайдут на этот сайт, закрыть они его не могут.
Ну хорошо, но они могут...
Сервер находится в нейтральных водах.
Ну хорошо, но они могут закладку найти, там передатчик найти, что-то же они могут или они совсем ничего не могут?
А как они, работает он, сотрудник полиции, патрулируют они. Ну, часто ловят закладчиков. Вот вообще просто случайно. Люди в 3 часа ночи ходят, молодые. Они останавливают, начинают их обыскивать. Находят наркотики. 8 лет как минимум срок. С первого раза сразу. Вот там, по-моему, от 3 грамм идет уже в особо крупных размерах. То есть больше 3 грамм, срок 8 лет. сейчас по 228 статье в зонах находится около 50%. И все это ребята, которые, ну, в основном первый раз, второй раз закладывают, и сразу 8 лет.
Эти ребята, они говорят что? Что они не знали об этом, что они не подозревали, что они хотели просто легких денег, или что они вот, да, знал, да, это, но осознанно рискнул.
Ну, конечно, каждый понимает, у нас сейчас дети же не информированы, они понимают, они могут зайти в интернет, посмотреть, что за это, какой срок, конечно, понимают, но легкие деньги, раз, ну, а второе, вот, ну, безбашенность какая-то, то, что хочется вот рискнуть, а вдруг мне повезет, и я буду, вот вначале поторгую, потом что-то еще как-то, бизнес открою.
А сколько из тех, ну, может быть, просто есть вот у вас данные, сколько из тех, кто закладками вот этими вот занимался, потом сами начинают употреблять?
Ну, я не скажу вот так. Ну, рано или поздно человек, держащий наркотики в руках, он их употребит.
Ну, просто, ну, интересно
это
же, что я...
нужно понимать. Вот сколько, я так не могу сказать. Угу. Даже не могу сказать.
А вот хорошо, с полицией мы разобрались. То есть получается, что по факту у полиции никаких, так скажем, рычагов влияния, ну, кроме как вот по факту поймать и посадить в тюрьму закладчика. Ну, может быть, еще закладчик там знает того, кто, вот откуда он там.
Навряд ли он знает, от кого, как он также через сайт получает, и все.
Угу.
Они набирают на работу также через сайт.
Что делать-то с этой ситуацией, в которой, вот как мы только что выяснили, и полиция ничего сделать не может, и дети молодые, да, там подростки 17-18 лет попадаются на 8 лет, но это просто по глупости, по какой-то.
Ну, я думаю, что здесь нужно больше агитацию проводить, ну, рассказывать о том, что вот реально, реальные 40, ну, 40 уже увеличить некуда, ну, вот сейчас за Д28, это 228, она идет с 40. Ну, я считаю, что там выше некуда их уже. 8 лет. Вот первый раз поймался, сразу 8 лет. Это много. Ну, и все равно не имется никому.
Где выход из этой ситуации?
Выход из ситуации надо менять именно полностью отношение к людям в стране.
Кто должен его менять?
Ну, я считаю, что правительство наше, Министерство образования, как минимум, должно заниматься, более уделять внимание молодежи, чтобы у молодежи желания не было разъяснительной работы проводить больше в школах, в студенческих там, учреждениях, в высших учебных заведениях, чтобы именно ходили волонтеры, кто-то, ну, создавали специальные подразделения, которые бы могли вести профилактические беседы о вреде наркомании, рассказывать о статьях вот об этих. Хотя это делается все, но на сегодняшний день, мне кажется, это делается очень мало.
Ну, то есть вот какой-то информационной работы, агитационной, ее все-таки не хватает?
Внимание нужно привлекать страны полностью в целом, что это проблема. На самом деле это серьезная проблема. На сегодняшний день она стоит остро. И это, ну, вот 5 лет назад было маленько полегче. Сейчас опять пик наркомании. И, ну, это надо привлекать общественность, привлекать государство к этой проблеме. Всех привлекать. В 90-м же году нам получилось остановить.
Что мы такого сделали?
Героинового. Ну, тем не менее, героиновая активность, она упала. Ну, сегодняшний день другая зависимость появилась, синтетическая.
А сегодня синтетические больше.
Да, конечно.
Что мы такого сделали в 90-е, что вот пик вот этот вот активности спал? Или просто там непопулярно, может быть, стало?
Была создана служба ФСКН элементарно.
Так она и сейчас работает.
Сейчас ее сократили.
Да, то есть сейчас у нас
сейчас
нет.
Сейчас у нас есть служба при МВД.
Ну. А, ну то есть она была отдельным отделом,
ведомство,
а была...
да, ФСКН.
Угу.
Вот, почему-то их сократили, не понимаю зачем.
Николай Леонидович, у вас есть дети?
Да, у меня есть внуки.
Угу.
У меня есть внучка.
Как с ними вы разговариваете о том, что наркотики — это плохо? Ну, понятно, кроме вот своего примера, да, но вы же их, наверное, в реабилитационный центр не привозите?
Привожу.
Приводите?
Привожу, и более того, у меня внучка часто со мной бывает, и, ну, ничего такого нету плохого. Это и для ребят полезно, и для нее полезно посмотреть на это все. Ну и ребята так, чтобы увидели ребенка хоть, как-то для них так радость какая-то определенная. Вот. Ну, Я думал, что, понимаете, тут не обязательно говорить о вреде наркотиков, там еще что-то. Я ставлю для себя задачу, например, воспитание, да, ребенка. В первую очередь воспитать в нем духовность. Я считаю, что если человек будет духовный, да, ну, духовный человек, он не может быть безнравственным и бескультурным, и беспатриотичным. То есть, если мы воспитывать будем духовность, я буду воспитывать в своих детях, то как раз все остальное, оно приложится. И нравственность, и культура, и религия, и патриотизм. Все воспитается.
Ну что ж, дорогие друзья, что хочется сказать в конце? В первую очередь, конечно же, обязательно проведите профилактическую работу, ну то есть информационную работу с вашим ребенком. Обязательно расскажите ему про то, какое наказание существует за распространение, за хранение, за вот эти вот закладки наркотиков. Ну и, конечно же, все-таки не забывайте следить за вашими детьми. Нету ничего постыдного в том, чтобы посмотреть, что ваш ребенок носит в своем портфеле или с какими ребятами ведет переписку. Это его безопасность в первую очередь, ну и, конечно же, ваше спокойствие. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Напомню только, что сегодня мы разговаривали с педагогом, офицером российской армии Николаем Леонидовичем Бажиным. Говорили мы про то, как уберечь наших детей от наркотиков. Программу для вас провела Мария Застровных.